Итак, прежде чем мы вновь начнем погружаться в глубины нашего наследия, которое по своей славе, по своему миру, по своему величию несопоставимо со всеми сокровищами, имеющимися в этом временном мире. Я прочитаю Луки 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Поистине Слово Божие является сокровищницей, кладезем, нашим наследием. Это Слово, через которое мы можем познавать Бога, познавать свое наследие. Через это Слово Бог может исцелять нас, защищать нас. Этим же Словом Он однажды обновит нас и даст нам новые тела, сообразные нашему славному духу. Фраза «надлежит исполниться» свидетельствует о беспрекословности исполнения всего написанного. А посему, чтобы наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, нам, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, по повелению Христа необходимо исследовать буквально все Писание так, чтобы пребывать в Нем и чтобы оно пребывало в нас. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Иоанна 5:39. Итак, чтобы иметь наследие жизни вечной во Христе Иисусе, мы обратились к изучению истин о Христе, содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвах, псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. А посему в целом данная молитвенная песнь Давида стала предметом нашего изучения. Это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным проклятиям. Построение данного ходатайства, по которому следует выстраивать свои молитвы пред Богом, выдержано в удивительном формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом, чтобы получать благовременную помощь. И состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собою нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Господне. Мы с вами уже рассмотрели первые две части, остановились на рассматривании третьей. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитвенной песне исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов соработать со стратегией Бога, чтобы победить этих врагов. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись горы воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница лжи». Изучая вопрос, кем являются иноплеменники, над которыми нам необходимо обрести победу или же господство, мы пришли к выводу, что знамение, по которому нам следует определять и выделять иноплеменников, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное и которых десница лжи, то есть которых правда есть на самом деле ложь. По определению Христа иноплеменники имеют вид хорошо окрашенных гробов, которые внутри полны зловонной мерзости пред Богом. И вот как характеризует это Святой Дух. Псалом 5:10, апостол Павел привел это также и к римлянам в 3 главе 13 стихом. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как правду. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются или идентифицируются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят, от какого рода огня возгораются их чувства и когда говорят, какие они при этом преследуют цели. В свое время Христос открыто назвал таких людей детьми дьявола, которые, тем не менее, были на тот момент элитой религиозного общества и почитали себя детьми Авраама, а вот детей Авраама почему-то они почитали детьми дьявола. А апостол Павел по вдохновению Святого Духа охарактеризовал таких людей среди святых такими словами, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть снаружи они как бы соответствуют эталону святого человека, но внутри они не обладают силою Божией. Она отсутствует у них. И Писание говорит нам или же повелевает не иметь с такими людьми общения, таковых удаляйся, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия представлена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели первые 3 составляющие, а посему сразу обратимся к 4-й, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог блеснуть молнией так, чтобы рассеять скопление врагов в лице иноплеменников. И будем помнить, что ротоборцам, выступающим во главе иноплеменников в лице нечестивых людей, стоит наша ветхая натура, которую нам необходимо умертвить, чтобы обратить на себя благоволение Бога и одержать победу над нечестивыми. И чтобы умертвить или упразднить свое ветхое начало и таким образом расправиться с ротоборцем, выступающим во главе иноплеменников, и обратить на себя благоволение Бога, нам необходимо ежедневно представлять свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12:1-2. В Писании практическое представление тел в жертву живую представлено во взаимоотношениях святых друг с другом. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное». Обратите внимание, Христос предал Себя за нас в жертву благоухание приятное. И для того, чтобы предавать свои тела в жертву живую, то речь идет практически о том, чтобы мы любили друг друга. Это и есть представление в жертву своего тела Богу, в жертву живую, разумную пред Богом. Проявление такой жертвенной любви в Писании воспринимается Богом как благоухание приятное. И такая жертва, выраженная в проявлении любви друг к другу, освящается при или же осоляется огнем Святого Духа, что практически одно и то же. Поскольку освящение – это и есть осоление, на которое способен только человек святой или человек, рожденный от Бога. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Марка 9:49. Только после осоления, выраженного в освящении, человек становится источником света. так как только в образе такой живой жертвы, объятой пламенем Святого Духа, он может представлять совершенство своего Небесного Отца. Далее, если вы обратили внимание, то любовь, о которой здесь говорится, совершенно не похожа на то определение любви, которое понимается и воспринимается человеком как любовь. Иначе благоволение Бога в пламени Его огня, в лице Святого Духа, способное преобразовываться в молнию, сходило бы на всякого человека, который испытывает некие приятные чувства к определенной категории людей. Итак, мы будем сегодня с вами говорить о молниях, с которыми нам необходимо соработать для того, чтобы рассеять скопление врагов. Молнии, которые своим блеском призваны рассеивать здесь скопление врагов, в их физическом определении, в материальном мире, это феномен природного электричества, как источник энергии света, внезапно проявляемый в пламени огня, сопровождаемого раскатами грома, способны нести смерть и разрушение. Молнии бывают разные, и их насчитывают ученые больше 10 видов. Ученые могут констатировать этот физический природный феномен, но не могут дать ему разумного определения. Например, один из очевидцев шаровой молнии писал: «Я лично наблюдал, только она была не одноцветная, а как шар, раскрашенный во все цвета радуги, и он крутился, и я был в шоке». Ученые говорят, что шаровая молния – феномен природного электричества, который имеет шарообразную форму и непредсказуемую траекторию. То есть невозможно предсказать, как она будет двигаться и куда она пойдет. Она может идти очень с большой скоростью прямо против бури, пробивая ее. По сей день феномен остается малоизученным, говорят ученые, представляет почву для спекуляций. На данный момент существует около 400 научных теорий происхождения шаровой молнии, о которых можно с уверенностью сказать, то есть не 400, а 600 теорий, и о которых можно сказать, что все эти 600 теорий – это территория заблуждения. Так ученые говорят. Я просто взял из того, что ученые говорят. Они говорят, есть 600 теорий о возникновении и объяснении этого феномена, но они говорят, что это территория заблуждений. Этот феномен немало изучен, говорят ученые. Он вообще никак не изучен. Ученые уже признали, что даже отдаленно не знают, что это такое. Физики разводят руками, потому что уже устали говорить, что понятия не имеют. Что же такое шаровая молния, которая ведет себя почти как разумное существо, двигаясь не хаотично, как было сказано выше, а в любом направлении, независимо от ветра и прочего, может проходить сквозь твердые предметы. Даже до 3 метров бетон она может проходить, не разрушая его или просто взрывая его. Шаровая молния может проявляться как в грозовую и штормовую погоду, но не обязательно. Она может внезапно появиться при ясной погоде. Чаще всего она как бы выходит из проводников или порождается обычными молниями. Иногда спускается из облаков. В редких случаях неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выходить из какого-либо предмета, из дерева. Дерево, и вдруг из дерева выходит. Многие люди принимают шаровую молнию за каких-то инопланетян, потому что она может долго стоять над городом в виде шара, крутиться, уходить, подниматься. И люди думают, что это инопланетяне. Чаще всего шаровая молния двигается горизонтально, приблизительно в метре над землей, довольно хаотично. Имеет тенденцию заходить в помещение, как бы протискиваясь сквозь маленькие отверстия, так как также и проходить сквозь толстые стены, не оставляя при этом никакого следа. Часто шаровая молния сопровождается звуковыми эффектами, треском, писком, шумами, наводит радиопомехи. Нередки случаи, когда наблюдаемая шаровая молния аккуратно облетает находящиеся на пути предметы, а затем, как бы находя свою жертву или цель, поражает ее. Учитывая, что под проявлением физических молний в Писании подразумевается проявление молний совершенно иного порядка, нам необходимо рассмотреть, что и кого имеет в виду Писание, когда говорит о молнии, как о стратегии Бога для рассеяния нечестивых. В Писании существует более 700 мест, в которых упоминается проявление огня и его значение, и 30 мест, в которых представлен огонь в виде или образе молнии. Исходя из этого, назначение молнии во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком также является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Однако в силу того, что нам необходимо рассмотреть стратегию защиты от чуждого огня иноплеменников, который они рассматривают огнем Божиим и противопоставляют его истинному огню как доказательство того, что они иудеи, то в основном мы будем рассматривать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком исключительно только в формате той роли, в которой мы призваны сработать с молниями Бога в упразднении от зависимости чуждого огня. И в первую очередь от чуждого огня в самом себе. Потому что очень многие люди исходят из огня. Наши эмоции – это огонь. И люди исходят из эмоций. Бог с ними или не с ними? Как проявляется огонь Божий в нас? И как проявляется в нас чуждый огонь? Они ведут постоянно борьбу, потому что чуждый огонь находится во внешних источниках, то есть нашего тела, и мы можем его ощущать. Огонь Духа мы не можем ощущать. Иногда, если Бог допускает это, мы можем частично чувствовать сверхъестественное присутствие. Но есть сверхъестественное присутствие и чуждого демонического огня. Поэтому для разрешения этого вопроса, призванного играть решающую роль во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком, нам необходимо будет прежде уяснить и объяснить образование и назначение молний Божиих, путь, по которому посылаются молнии Бога, цена соработы с молниями Бога и результаты нашей соработы с молниями Бога. Итак, вопрос первый. Кого или что Писание определяет молнией Бога? Каким образом образовываются молнии Божии? И какую роль они призваны выполнять в отношениях Бога с человеком? Под молниями, как вы уже поняли, которые являются проявлением божественного огня, Писание рассматривает как самого Бога и его деяния, так и детей Божиих и их деяния. В то время как под молниями, которые являются проявлением чуждого огня, Писание рассматривает как падшего Херувима и его деяния, так и нечестивых и их деяния, которые являются детьми дьявола, выдающими себя за детей Божиих. И чтобы данная констатация была не голословной, нам следует подтвердить ее местами Священного Писания. Итак, деяние божественного огня в предмете молнии призвано представлять Бога и передавать Его законодательство. Исход 19:14-22. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил его, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню». Не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Пришел страх. То есть, и далее написано, и сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из них. Священники же, приближающие к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. То есть священники могли приблизиться на третий день, когда Господь сошел, священники могли приблизиться при условии, чтобы они были освящены, чтобы не поразил их Господь. Поэтому в данном случае молнии Божии, представляющие святость Бога, призваны были убивать только тех израильтян, которые, не осветившись должным образом, попытаются приблизиться к Богу. То есть вы видите, что молнии могут убивать, а могут и не убивать. Вот они там были, они попадали. Существует очень много случаев, когда молнии пронизывают самолет, пронизывают человека, но абсолютно не вредят ему. Почему ученые не могут дать ответа? Почему одного человека молния ударяет, проходит сквозь него, и он труп? Почему другой человек получает ранение, а третий вообще ничего? Почему молния ударяет и может полностью уничтожить дерево, прорубить его сверху донизу? И почему это я лично наблюдал документальные съемки, летит самолет, и молния несколько раз пронизывает самолет насквозь, Но самолет остается целым, никто этого не чувствует, никаких радиопомех, самолет продолжает лететь. В других случаях она ударяет, и самолет раскалывается. То есть это говорит о ее избирательности, что она не всегда убивает. Так и здесь мы видим, что Божьи молнии в четвертом измерении будут убивать только тех людей, которые попытаются приближаться к Богу, не осветившись должным образом. Давайте посмотрим, что говорит Писание, как освещаться, чтобы приблизиться и чтобы находиться в этом огне, чтобы эти молнии могли пронизывать тебя, и чтобы ты сам был этой молнией, и чтобы это не было для тебя вреда. Исаия 33, 14, 16. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Два вопроса. И далее написано, кто может? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения? Корысть – это когда люди имеют взаимоотношения с людьми для того, чтобы заработать деньги, и притесняют человека всячески так, чтобы выиграть, чтобы заставить его работать на себя и не заплатить ему. И здесь написано, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, когда незаконным путем за деньги вы даете человеку возможность взять то, что ему не принадлежит по праву. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Это говорит о том, а тот, кто недостаточно осветился, тот не сможет обитать на высотах. Молния его поразит, когда он попытается взойти к Богу. Неприступные скалы Божии не будут для него убежищем. Он не получит хлеба, сколько бы он ни изучал богословие, даже не стал бы доктором богословия и посещал самые лучшие конференции, собрания, хлеба не будет у него, и силы Святого Духа также ничего не будет, вода у него иссякнет. Далее, действие божественного огня в предмете молнии призвано представлять устройство божественного престола. Откровение 4:2-5. «Я был в духе в день воскресный». Я был в духе. Это было воскресенье. Иоанн пишет в первой главе, это было воскресенье. «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих». Согласно Писанию, семь светильников или семь духов Божиих – это сердце божественного престола, от которого исходят молнии, громы и гласы. В Откровении эти семь светильников и семь духов Божиих представлены невестой Агнца. На самом деле это образ невесты Агнца. Откровение 1:20. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей», то есть в моей правой руке, «и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Данная концепция престола, от которого исходят молнии и громы и голоса, это истина, который выражает Христа, помещенного в сердце святого народа, которые в свое время открыли двери своего сердца, чтобы Христос мог войти в него и жить в нем. В силу чего они получили полномочия и власть представлять интересы божественного правосудия и выражать себя в молниях и громах и голосах. Если Христос живет в человеке, то вы становитесь молнией, в вас находится огонь Божий, вы становитесь сильным потоком правосудия, потому что вы представляете Божий престол, Божие правосудие. Даниил вот как описывает это действие. 7, 9, 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». То есть, заметьте, что престолом его, на котором он сидит, который его представляет, является невеста Агнца. Это те люди, которые поместили Христа в себя. То есть, он стучался в их дверь, и они открыли свою дверь. Это не мир. Дух Святой не стучится к миру. Люди думают, что, получая спасение, они получают Христа в себя. Нет, они не получают Христа, они получают спасение. А потом уже к спасенным он стучится. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, он со мною». То есть Бог может стучаться только к своим детям. Здесь он уже приходит к спасенным, чтобы жить в них. И здесь говорится далее, «Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Мы видим, что Бог является Богом огня. Он полностью, то есть вот эта энергетика разумная, и от него исходит, то есть этот огонь, и он может исходить в виде молний или же в виде еще каких-то проявлений. И, разумеется, там есть громы и голоса. Далее в Писании действие божественного огня в предмете молнии призвано служить ответом на молитвы пророков Божиих. Даниила 10:2-11. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел». В сетовании – это в посте и в молитве. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Я был на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, вот муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники». Руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И он сказал мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. То есть он пришел на его молитву. Даниил в это время был пленником Вавилонской империи и находился в Вавилоне. Вавилон – это смешение, как мы знаем, человеческого с божественным, в котором плененный Даниил служил вторым властелином. Первым властелином был Навуходоносор, потом Валтасар и другие, а Даниил при этих, значит, владыках был вторым властелином. За счет сочетания человеческого с божественным, во главе которого первым властелином восседал интеллект человека, а вторым – дух в лице Даниила, Вавилон возвысился до таких высот, что ни до него, ни после него уже не было такого великого и прославленного царства. Когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, то те стали рождать таких исполинов, и не просто они были исполинами, но они были необыкновенно славные, разумные, сильные личности. То есть ничего подобного до этого не было, и после этого уже не было и не будет. Сочетание человеческого с божественным. Когда интеллект человека стоит на первом месте, а дух на втором, то есть божественное на втором. Поэтому, чтобы изменить положение вещей и возвысить божественный авторитет над интеллектом, необходима была молитва человека, который пред лицом Бога являлся молнией. Вот смотрите, Захарий 9:13-5, очень интересное место Писания. «Ибо как лук я натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, то есть Греция, Если вы посмотрите, кто такой Иония, это Греция. Сыны Греции, сыны Сиона. «И сделаю тебя мечом ратоборца», то есть речь идет о Сионе. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его. И возгремит Господь Бог трубою, шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни. И будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнится, как жертвенные чаши, как углы жертвенника». Здесь говорится о встрече, о борьбе человеческого интеллекта с умом Христовым, с духом человека, в котором ум Христов. «Ибо как лук натяну к себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Греция, и сделаю тебя мечом ратоборца». Дело в том, что на тот момент, когда это говорилось, Греция являлась культурой мировой. Вся культура растекалась от Греции, и там были самые философы такие, и они бросали вызов божественному. Мы видим, когда апостол Павел попал туда, насколько они мнили о себе, о своих знаниях, они надеялись на них. Как и сегодня люди надеются на то, что говорят ученые. Ученые сказали, ученые открыли. Да сегодня ученые говорят, что все то, что было открыто нами, это территория заблуждения. Мы открываем, мы выдвигаем версию и называем, что это точно так, мы даем определение. Но новые открытия в биологии, новые открытия, значит, в археологии начисто уничтожают все эти ученые степени, и они чувствуют себя, что делать. Масса артефактов свидетельствует, что все научные достижения ложные. Они дают неправильные определения. Да и как можно дать определение о божественном человеческим умом, не получив откровения свыше? Павел пишет, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидима Его вечная сила и божество через рассматриваем творений видимы, так что они безответны. Но ученые сегодня говорят, что наше происхождение, мы инопланетяне, в общем-то, человек на Земле инопланетянин, он появился не от обезьяны, а с иной планеты, от очень развитых людей, и что часть людей, значит, с иной планеты, а часть была с другой планеты, что, допустим, Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы – это люди, которые появились с одной планеты и которые захватили власть над другими. То есть вот в этот бред люди верят. Хотя можно посмотреть, что те же Ротшильды, которые умирают, умирают так, как все обыкновенные люди, распадаются на те же элементы, и что все тела всех людей имеют состав Земли. Что в морской воде есть все элементы, которые находятся в крови человека. Буквально все. Ученые только не поймут, почему кровь красная, а вода в море не красная. Потому что вот вода в море, все те элементы в океане, которые есть в крови, там все эти же элементы. То, что находятся минералы в земле, точно эти же минералы, из этих минералов состоит тело. Писание говорит, Бог создал человека из праха земного, из этой земли. Он не с Марса брал материал, и не с Юпитера, а с земли, когда создавал человека. Нет, тем не менее, для того, чтобы как-то уйти от Бога, сегодня масса программ. Да, они называют, что мы ошибались, но посмотрите, они уклоняются, они нигде не говорят напрямую о Боге, который создал небо и землю, который хранит это небо и землю, и что с этим небом и с этой землей ничего не случится до тех пор, пока не придет сюда Господь, пока Он восхитит свою невесту, а потом возвратится со своей невестой и уничтожит Антихриста и его войско, и будет царствовать на этой земле 1000 лет. Тысячелетие будет золотое для всей планеты Земля. Не будет ураганов, не будет землетрясений, не будет полиции, не будет армии, не будет преступления, не будет никакого страха. Люди будут жить, как деревья. То есть будет 600-700 лет, а он будет выглядеть, как лет 20. Будет здоровый и крепкий, волосы выпадать не будут, зубы не будут выпадать, кожа будет прекрасной. Никаких специальных эффектов омоложения или косметики не нужно будет. Настолько все будет благословенным, красивым в сочетании в этом тысячелетии. Настолько все будет правильно развиваться. А люди говорят, вот мы скоро будем уничтожены. Там, вот майя, говорят, в 12-м, да, вот уже вот 12-го, по закону 12-го числа этого месяца должно произойти, то есть земля должна быть уничтожена, календарь майи закончился. Они, мол, точно указали. Другие говорят, что вот 22-го заканчивается договор с Ротшильдами о долларе, и надо будет либо новый договор подписывать, потому что этот доллар не американский, а он принадлежит семейству Ротшильдов. И правительство купило у него, и вот Ротшильды богатеют, а для Америки пользы от этого никакой нет. И так далее. То есть все вот это вот наводит людей на страхи, для того, чтобы люди увидели, что они под колпаком. Да, они мировое правительство, которое готовит своего человека к трону. Но поймите, как я уже говорил, даже половины того, что они делают, говорят, у них не получается. Они не могут прогнозировать ничего. Они сами находятся в смерти, потому что это Господня земля. Господня земля. Мы с вами Господни. И поэтому не должны бояться и воспринимать эту информацию в том виде, в котором они ее сегодня выдают. Я хочу просто показать, что молнии Божии для того, чтобы рассеять врагов, потому что иноплеменники противопоставляют свой интеллект или понимание Писания согласно своего интеллекта. И мы встречаемся сегодня с этим интеллектом, который начинает трактовать это иначе. Поэтому Давид и говорил, то есть, блесни молнией и рассей их, врагов, потому что они тоже молния, только чуждая, они тоже огонь, только чуждые. Далее действие божественного огня в предмете молнии. Мы сейчас говорим о божественном огне, о божественных молниях. Призвано выражать интересы золотой кадильницы. Откровение 8.5. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». То есть, обратите внимание, откуда произошла молния? От огня, который был помещен в кадильницу золотую. Золотая кадильница образно представляет категорию святых, которые поклоняются в духе и истине, которые являются благоуханием Христовым в спасаемых и погибающих. Эта кадильница использовалась для благоухания. Когда туда бросался огонь, то потом наверх бросались благовонные вещества. Они возгорались, и, то есть начинали курить от этого огня. И происходило благоухание. И Господь говорил, если ты войдешь ко мне без этого благоухания, ты умрешь. Облако благоухания спасало священника от смерти, когда он входил в присутствие Бога. И здесь написано, ангел взял кадильницу. И написано, что эта кадильница была наполнена молитвами святых. Вот этот благоухающий фимиам, который бросался на огонь Святого Духа и таким образом воскурялся пред Богом фимиам, и Бог воспринимал человека к себе. Но посмотрите, что происходило. Происходили голоса, громы, молнии и землетрясения. То есть потому, что для одних эта кадильница и эти молнии несли спасение. Как мы видели, молнии Божии не уничтожают тех, кто освящается достойно. Но они будут уничтожать тех, кто представляет ложные молитвы, ложное приближение к Богу. 2 Коринфянам 2, 15-17. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Теперь смотрите, кто такие вот эти люди, представляющие золотую кадильницу? «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Поэтому, согласно данного места Писания, представители золотой кадильницы – Это те, которые в своей проповеди или в своей жизни не повреждают Слово Божие, так как являются поклонниками в духе и истине. То есть, почему люди повреждают Слово Божие в поклонении, в молитве? Потому что они не в духе поклоняются и не в истине. А Бог ищет себе поклонников в духе и истине. Поэтому запахом смертоносным в предмете голосов, громов и молний землетрясения не служат для той категории святых, которые, не будучи представителями золотой кадильницы, претендуют на это звание. Давайте посмотрим, что происходит, когда люди не заплатили цену, чтобы стать золотой кадильницей, и претендуют на то, чтобы кадить, но они не являются золотыми. Но они претендуют на то, чтобы кадить со своих кадильниц. Что происходит? Числа 16, 16, 40. «И сказал Моисей, завтра ты, Корею, Дафану и Аверону, завтра ты и все общество твое будете пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу. 250 кадильниц ты и Аарон, каждый свою кадильницу. 250 начальников, именитых людей, а также Корей, Дафан и Аверон. Они должны были каждый в свою кадильницу всыпать курение и войти. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Также и Моисей, и Аарон». И Моисей и Аарон наполнили кадильницы огнем и также бросили курение. И написано, и вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. А Моисей и Аарон остались живыми. У всех были кадильницы, все бросили правильного огня и насыпали, но кадильницы были не те. И люди не предназначены были для этого. И взял Елиазар, священник, обратите внимание, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбил их в листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господня, и чтобы не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея». То есть, почему они были поражены? Потому что судить самого себя на основании, значит, вот своим интеллектом, они судили своим интеллектом себя. То есть судить самого себя можно по-разному. Когда вы судите сами себя с позиции Божией, то ваша кадильница будет не медной, она будет золотой. Вы верите, что суд Божий, вы судите с позиции, что Слово Божие о вас говорит, а не что о вас говорят люди или что вы сами о себе говорите. Мы можем завышать или занижать свою оценку о себе. А эти судили с позиции искупления. Медь не является искуплением. Золото и серебро является прообразом искупительной крови Господа Иисуса Христа. Эти вошли, то есть надеясь не на свою правду, а на искупление Божие, золотая кадильница. Эти вошли, они сами давали себе оценку, судили. Можно же правильно себя судить, можно неправильно. Они себя неправильно судили. У них были медные кадильницы. Медь – это осуждение самого себя или оценка самого себя. Вот они давали себе такую оценку, что они имеют право туда входить. Надо золотую кадильницу. Надо входить не на основе, какую вы себе оценку даете, какую оценку дает вам Бог. Только цена крови, только через кровь Иисуса мы можем входить, кадильница золотая. Чего не было у этих, почему они пали. Поэтому я хочу показать действие огня, что происходит от этого огня в кадильнице. Происходят молнии, громы, землетрясения. Одних они поражают, и посмотрите, кого они поразили. Они не поражают тех, потому что действие кадильницы только в храме Божьем. Это значит, те люди, которые претендуют в храме служить Богу, это только для них, потому что иногда толкуют, это для мира, вот что-то с миром будет происходить, да здесь о мире нету. Бог имеет дело со своими людьми, со своим народом. Бог судится со своим народом. Время начаться суду с Дома Божьего, причем здесь мир. Почему-то все это относят к миру. Кадильница золотая в храме поражает 250 человек в храме, которые приступили к Богу. Они за пределами храма каких-то язычников. И даже тех рядовых иудеев, которые не порывались даже, порываются обычно кто? Овцы не будут порываться, потому что состав овцы или природа овцы никогда не пойдет на это. Это только козлы могут делать, которые ведут стадо. Это только они имеют дерзость такую сказать, я тоже могу кадить. У меня тоже достаточно и так далее. И мы видим вот результат. Далее. Действие божественного огня в предмете молнии призвано выражать интересы Ковчега Завета. Откровение 11:19. «И отверстие храм Божий на небе, явился Ковчег Завета его в храме его, и произошли молнии и громы, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Обратите внимание, то есть, если говорить о голосах, о громах, землетрясениях, великом граде, то мы уйдем в сторону. Я говорю только сейчас о молниях, даю определение молнии и ее назначение, ее образование. Здесь представители Ковчега Завета – это определенная категория людей, которые представляют Ковчег Завета. Это те, которые поставлены Богом представлять Его власть, прощать грехи и оставлять грехи. Потому что к ковчегу завета один раз в году первосвященник приближался с одной целью, чтобы очистить народ израильский от грехов их, простить их грехи. То есть, поэтому здесь явно, что представители ковчега завета – это те люди, которые поставлены Богом представлять Его власть, прощать грехи и оставлять. И когда храм Божий открывается, является ковчег завета, происходят вот эти молнии, голоса, громы, великий град и землетрясения. То есть причина, когда они связывают на земле, что Бог к тому времени уже связал на небесах, они как представители Ковчега Завета производят молнии, голоса, громы, землетрясения, великий град на тех, кто противится такой форме очищения, такой форме прощения. Они не воспринимают, они говорят, а почему? Можно прямо идти к Богу и получать прощение напрямую. Кто такое пятигранное служение? Почему мы должны? То есть они не признают Ковчега Завета. И тогда открывается Ковчег Завета и поражает их. Иоанна 20:22-23. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Мы говорили об этом месте Писания и других много раз. Не получается у тех людей, которые берут какие-то другие места Писания. Вот написано, они берут, допустим, Иоанна. Но нужно тогда и это место Иоанна взять. Это тот же Иоанн написал. В первом послании, 5 глава, он пишет, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от грехов наших». Мне говорят эти люди. Вот видишь, здесь же речь не идет о пятигранном служении. Просто ты исповедуешь грехи, а Господь прощает. И не надо ни к кому идти. А я говорю, а почему вы одно место Писания берете? А я вот вам привожу это место того же Иоанна. Нужно же все места Писания вместе взять. А вот они мне говорят, посмотри, если вы имеете тяжбы, пойдите друг к другу. Если человек не соглашается, берешь двух-трех. Если не соглашается, иди к церкви. И я говорю, когда вы приходите к церкви? Там же имеется в виду, что церковь – это тело, у которой есть голова. Ну вот здесь же не говорится, но в другом месте говорится. Вот они берут место Писания, когда говорится просто тело. Я говорю, ну тело же, без головы не бывает. То есть им надо всевозможными способами найти места Писания, отбросив все другие, чтобы пойти против Ковчега Завета. Почему этот Ковчег Завета открывается и поражает этих людей? Духовно поражает. Он их убивает, эта молния их убивает, и между ими и Богом уже ничего не может быть общего. Теперь огонь, который у них горит, это чуждый огонь. Они посылают чуждые молнии, у них горит чуждый огонь. Но Писание говорит, если они не принимают, мы сейчас говорим о молниях Божьих, о их назначении. Если люди не воспринимают ковчег завета, да, они говорят о нем, и они говорят, что все могут быть ковчегом. Отдельно, да, мы храм Божий, Слово Божие живет в нас. Но в целом, когда вся церковь, если каждый будет говорить о том, что он ни от кого не зависим, а где тело? И потом, когда говорится о свободе, то говорится не о независимости, а о зависимости друг от друга. Притом о такой зависимости, о иерархической субординации, где младший подчиняется старшему, и старшие служат младшим, а не младшее старшим. Далее. Действие божественного огня в предмете молнии призвано представлять четырех живых существ пред престолом Бога. Иезекииле 1, 13, 14. Это написано у Даниила, у Исаии и в Откровении об этих четырех животных, и у Захарии. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. То есть со скоростью молнии двигались, как сверкает молния. Представители четырех живых существ, насколько мы знаем, пред престолом, это те, которые исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они являются молнией для той категории людей, которая противится власти, представителем и носителем этого учения. Вот смотрите, что пишет Иоанн в первом послании, 4 главой, с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божий, духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. То есть, да, разумеется, будет когда-то один человек, он уже скоро придет, но будет очень много его представителей. И они были тогда, эти представители, он говорит, уже есть, то есть противник Христа. Далее он пишет, дети вы от Бога и победили их, этих антихристов много. Ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, то есть кто такие антихристы, противники Христа? Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Кто слушает противников Христа? Те, кто умерли, они уже не понимают своим духом, им нужен их интеллект, и они не могут вас понимать. Это точно так же, как слепой слепца понимает. Но слепец не может понимать зрячего человека и ходить за зрячим, потому что зрячий будет давать одни ориентиры, а он их не видит. Слепой же дает ориентиры конкретные, подходит к слону и говорит, а ну-ка попробуй, вот видишь хвост, а ну-ка попробуй, какой слон. Но они не знают, они же слепые, они не знают, что они держат, хвост или что. А говорили, слон – это такое большое животное, это, кажется, как шланг такой, вот что-то такое. Другой ногу попробовал, интересный слон, а говорили, что он такой, он же выше не дотянется. А зрячему человеку не надо ходить и ощупывать этого слона, он посмотрел на эту громадину и может все ее описать. И когда он описывает ее, какой слон, то этот смеется слепой и говорит, я лично его пробовал, я знаю, какой слон. То есть, он слепец по отношению этого, но он-то надеется, что у него есть глаза. Он слепец по отношению правильного ведения. У него есть глаза, но только для физического понимания. Поэтому вот эти четыре живые существа, это люди, которые преследуют эти четыре учения, которые обладают в себе тройственностью. «Мы от Бога», далее пишет Иоанн, «знающий Бога слушает нас». Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Как узнаем? Те, кто слушает нас, значит, в них Дух от Бога. Те, кто не слушает нас, значит, в них Дух заблуждения. То есть, посмотрите, происходит разделение. Но дьяволу нужно объявить, что все мы дети Божии, и все мы там будем. То есть люди как-то полагают, что все туда, если не просто говорят, что Иисус мой Господь, но ведь люди, поклоняющиеся Ваалу, называли его Яхве и говорили «мой Господь», и они верили, что спасутся. Но масса людей сегодня верит, что спасутся. Мусульмане, убивая десятки тысяч людей, верят, что попадают сразу в рай. Самурай садится, значит, в самолет, дают бензина только до цели, полный, загруженный, он направляет самолет, как бомбу, взрывается сам и думает, что он попадет сейчас в рай, и что Бог там ему сразу представит очень много молодых девушек, и все, и он будет там царствовать за счет того, что они в это верят. Вот так вот, то есть наша вера должна основываться на Слове Божьем, а не на интеллекте или еще на чем-то. Категории, исповедующие учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это те, которые легко отличают тех, кто говорит по-мирски, и составляют единение с теми, кого поставил Бог. То есть, есть кого поставил Бог, если люди с ними соединяются, а есть люди, которые не соединяются, они соединяются только с теми, кто сам себя выставляет, или кого поставляют они. Поэтому вот как раз и можно судить. Захарий 6:1-5, посмотрите. «И опять я поднял глаза мои, вот вижу, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. И горы те были, горы медные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». То есть вот теперь под четырьмя духами небесными, в предмете этих четырех колесниц, представлены категории святых, которые исповедуют вот эти четыре учения, которые обладают тройственностью, четыре реки, вытекающие из рая. То есть, обладающие тройственностью, это учение Иисуса Христа, это люди представляют их. Но написано, они выходят из двух медных гор, из ущелья двух медных гор. В данном случае две медные горы – это способность ежедневно ставить себя в зависимость от оценки учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и Святого Духа. То есть, мы ставим себя под суд, под оценку. Не мы сами себя оцениваем. Помните, я говорил, вы можете упасть, вы можете согрешить, смолодушествовать, устать. Может прийти депрессия, и вы можете не справиться с нею и упасть. Но это так же, как $100, значит, денежная единица упала. Грязь, ее топчут, но ее достоинство не меняется, оно остается. Есть, которые в кармане у богатых людей или где-то в банке лежат целенькие, новенькие, ни разу еще не испробованы их ценность. А какая разница? Достоинство вот этой, которую топчут, и достоинство той, которую не топчут, и чистое, а одинаковое. То есть, каким образом праведник 7 раз спадает и остается праведником? 7 раз упадет праведник и встанет. Да потому что эта праведность основана не на его делах, а он ее получил даром по благодати. И когда падает, он чувствует боль внутри от греха. Вот если вы при согрешении неспокойны внутри, значит, вы являетесь вот этим Божьим достоинством. Дьявол говорит все, а вы говорите нет. Вы должны оценивать себя с оценки учения Иисуса Христа и Святого Духа. Дух Святой утешает в это время человека и говорит, ты можешь исповедать, поднимайся, ты праведный. Господь тебя не оставлял, это ты оставил Господа. Он тебя не оставлял. То есть, ну, повторяю, не все грехи, люди понимают, что согрешил, все, как я вам говорил, я разговаривал с одним братом, с другим, с многими говорил, и они часто с болью и горечью мне говорили, вчера был спасен, сегодня нет. А что такое с тобой случилось? Он говорит, с женой погавкался. Ну что ж, ну поссорился, так он сказал. Я говорю, что ж ты поссорился с женой и все, и теперь ты уже не спасен. Да я в таком виде я не могу войти в Царство Небесное, туда ничто нечистое не войдет. Я говорю, так очистись. У нас же есть способность очищаться. Ведь кто очищается? Зачем каждый день очищаться? Зачем каждый день творить правду и очищаться, если ты уже святой? Вот, допустим, когда мы на новом небе, на новой земле будем, там не надо, не будет необходимости очищаться. То есть святой да освящается еще. Это только здесь, когда мы падаем, когда мы соприкасаемся с нечистотой, когда мы что-то делаем не так. И когда люди это узнают, у них появляется чувство умиротворения. Упав, они немедленно встают, они лежат в депрессии, все, мне нет прощения. Сатана говорит, конечно, нет, ты проиграл, с тебя ничего не получится, ты не для этих целей. Поэтому две медные горы, с которых ходят эти четыре колесницы, которые успокаивают Дух Божий, это способность ежедневно ставить себя в зависимость от оценки Писания и Святого Духа. Святой Дух тебе никогда не скажет, тебе нет прощения. Слово Божие говорит, что Бог помышляет спасти беззаконника и грешника. О чем вы говорите? Далее. Действие божественного огня в предмете молнии призвано представлять интересы Божьего посланничества. Иова 38:35. «Можешь ли посылать молнии? И пойдут ли они и скажут ли тебе, вот мы?» То есть здесь речь идет о молниях, как о личностях. Молнии, то есть можешь их послать и призвать их для исполнения какого-то дела, и придут они к тебе и скажут, вот мы готовы исполнить, что ты нам скажешь. Поэтому категории, обладающие природой молнии, это те, кто имеет ухо слышать, что говорит Господь, и молниеносно исполнять, или молниеносную готовность исполнять то, что говорит Господь. Исаия 6:8. «И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Слово Божие говорит, что Бог ищет поклонников. Ищет поклонников, это значит, Он ищет, кто пойдет для Него и будет Его представлять. Те люди, которые слышат это, они говорят, вот я, пошли меня. А есть люди, которые не слышат. Поэтому кому Бог обращается, кого называет молнией? Тех, у кого есть ухо, слышать, что Дух говорит церквам. Это категория людей, как я часто говорил, подобной созревшей яйцеклетке, готовой к принятию семени или к плодотворению семенем. Вот кто называется молнией. Кто готов, созрел, семя Божьего Слова попадает и оплодотворяет его. А если яйцеклетка не созрела, семя будет туда попадать, но яйцеклетка не созревшая. То есть человек не готов, не созрел для того, чтобы слышать и готовность исполнять. Он боится, а вдруг Господь меня пошлет куда-то, а вдруг я не смогу, а вдруг... Есть такая песня, мы ее пели, «Куда ты пошлешь, я пойду, Господь». Что скажешь ты, то я скажу. Кем ты меня назовешь, тем я и буду. Но на самом деле люди часто поют, но они не готовы на это. Они не слышат голоса Божьего. Далее действие божественного огня в предмете молнии призвано своим блеском приводить живущих на земле в трепет. Псалом 76:19. «Глаз грома твоего в круге небесном». Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Категория, выполняющая призвание молнии в круге небесном. Обратите, где она действует? В круге небесном. Это не речь идет об этом круге, вселенной физической. Это те, которые являются носителями и представителями жизни вечной, приводящей в содрогание и трепет носителей тления, а также и носителей нетления. Есть разная форма трепета. Дьявол тоже трепещет. И Моисей тоже трепетал, говорит, я в страхе и трепете. Святые тоже трепещут, когда подходят к Богу. Но у них разная форма трепета. У тех трепет радости, желания. Вот, ну, вы знаете, когда любят сильно друг друга мужчина и женщина, как муж и жена, как жених и невеста, у них появляется трепет, дрожь при приближении друг к другу от сильного волнения. И есть, когда вы встречаетесь с преступником где-то в темном месте, пугаетесь, и у вас тоже появляется трепет и дрожь. То называется трепетом, и то называется трепетом, но разная форма. Вот так и здесь. Дьявол тоже трепещет, когда встречается с Богом и его представителями. Но этот трепет не трепет вот этот восторга, удивления, радости. Этот трепет ужаса и страха. Поэтому здесь говорится, вы знаете, что круг всегда представляет жизнь вечную. Круг в Писании, символ круга. И раз говорится «глаз грома твоего в круге небесном» и молнии освещали вселенную, то речь идет о жизни вечной. Бог что-то творит внутри своего царства, внутри жизни. Римлянам 6:22 говорится: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть, что такое круг, жизнь вечная, давайте посмотрим. Это когда вы становитесь молнией, когда вы освобождаетесь от греха и становитесь рабами Богу. Будучи рабами Бога, ваш плод обязательно будет святость, вы будете молнией. Вы будете такой вот жизнью вечной, носителями жизни вечной, носителями молнии. Блеск молнии – это святость, освещающая землю и землю искупленных, то есть землю нашего духа, находящуюся в территории круга небесного, представляющую жизнь вечную во Христе Иисусе и приводящую эту землю в трепет и восторг. Мы часто, иногда на служении можем испытывать вот этот благоговейный трепет. И мы жаждем этого трепета, потому что этот трепет происходит при поклонении, при соединении. Когда мы все вместе поклоняемся, нечто происходит. И я немножко еще задержу действие божественного огня в предмете молнии, призвано приводить в исполнение приговор избирательного суда. То есть, как мы говорили, молния не поражает нечаянно кого-то, а она может выбирать и поражать определенного человека. Иова 36:32. «Он скрывает в дланях, то есть в руке своей молнию, и повелевает ей кого разить». Чтобы рассеять скопление врагов блеском молнии, необходимо, чтобы молния поразила упование и надежду врагов в лице их предводителя, вокруг которого они собрались. То есть для того, чтобы молния блеском рассеяла, надо, чтобы молния поразила главного ратоборца. Когда Давид поражает одного филистимлянина, тогда войско филистимлян начинает рассеиваться. То есть, обратите, только блеск молнии рассеивает их, потому что она поражает одного, а ее блеск и ужас рассеивают остальных. Они уже не могут между собой объединяться и нападать. Деяния 5:36. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли». То есть сверкни молнию, блесни и рассеяться. Рассей скопление врагов молнию. То есть Февда – это самозванец, выдававший себя за посланника Божьего, утверждающий, что он является тем самым помазанником Господним, который должен привести их к свободе. В результате его гибели все, приставшие к нему, рассыпались. Вот апостол Павел как говорит об этих февдах, об этих самозванцах. 2 Коринфянам 10:12. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Они сами начинают себя оценять и говорят: «Я спокойно, я достоин этого, этой роли, я могу эту роль выполнять». Они начинают думать, вот все, и когда они сильно хотят и думают, демон преподнесет им какой-нибудь сон, что он его якобы посылает. И человек принимает. Я говорю: «Но Бог так не посылает. Бог не делает таких вещей. Есть правильное назначение. Бог делает в церкви через человека, который уже занимает определенное положение, и делает это через него. А не так, как вдруг человеку заблагорассудилось пророчество, сон, видение». Да, Павел получил видение, и в видении Господь ему сказал, что он его приготовил к определенному служению. Но он не встал и не пошел на это служение. Он пришел и был в церкви около 10 лет в Антиохии. И когда Дух Святой заговорил к руководству церкви: «Отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я приготовил для них», и тогда те, помолившись с постом и молитвой, возложили на них руки и отправили, и только тогда они стали апостолами, только тогда они начали выполнять свое служение. Они могли бы раньше это делать, но они не сделали. Поэтому вот здесь говорится о таких февдах, и тогда Божий избирательный огонь, Божий суд падет на них, и они будут убиты для общения с Богом. А теперь я хочу остановиться на этом, мы потом продолжим эту интересную мысль, чтобы яснее понять, каким образом мы можем стать молнией Господа, и каким образом сработать так, чтобы уничтожить чуждый огонь в самом себе и вне себя, потому что это важно в эти последние дни пред восхищением. Илья пришел, накормил перед тем, как был восхищен, и уничтожил чуждый огонь и показал истинный огонь, преимущество истинного огня над ложным. А сейчас склоним колено, помолимся и поблагодарим Бога за то, что мы имеем во Христе Иисусе, великое наследие в Его Слове, великое наследие в праведности, в славе Божией, в уповании. Великий, могущественный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты явил славу Твою, могущество Твое в Слове Твоем, что Ты сделал Слово Твое наследием народа Твоего. И те, кто ценит Твое Слово, те, кто полагаются на Него, те получают Твою высокую оценку. Ты являешь им благоволение Свое, и они становятся в колчане Твоем молниями, которые Ты посылаешь для исполнения Твоего правосудия. Мы просим Тебя, да будет уничтожена, разбита твердыня нашей души, сопротивляющейся Духу и всему тому, что приходит от Духа. Позволь нам смиренно склонить свой интеллект пред Тобою. Позволь нам, чтобы Ты был первым властелином в нашем царстве. Позволь, чтобы наш ум занял второстепенное место. Мы смиряем свой разум, свой интеллект пред Твоим умом, который Ты поместил в наш возрожденный дух. Только посредством своего духа внутри себя мы можем определять, кто приходит от Тебя, а кто приходит от духа заблуждения. Своим интеллектом мы только заблудимся и бросим Тебе вызов и оскорбим Тебя. Если мы это делали по нашему невежеству, прости нас, отпусти нам согрешение наше, когда мы пытались собственным интеллектом нечто трактовать, и когда мы бунтовали против Тебя и не воспринимали информацию, идущую от ума Христова в нас. Позволь нам научиться это видеть, позволь нам упражнять ум Христов так, чтобы не быть Даниилом на вторых ролях в этом царстве. Позволь нам не смешивать человеческое с божественным. Позволь нам, чтобы Твое божественное Слово было очищено от примесей интеллектуальных выбросов наших, чтобы мы могли поклоняться Тебе в духе и истине. Да восторжествует милость Твоя и истина Твоя в народе Твоем. Да будут избавлены святые Твои от всякого вида проклятия невежества. Да воспрянут они в духе Твоем. Да прольешь Ты исцеление на души наши. Да исцелишь Ты наши тела, чтобы мы могли представлять Его в орудие праведности и служить Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл очи наши, и мы видим, что время заканчивается, и Ты готов уже отозвать невесту Твою от земли. Все события приходят и выстраиваются в исходное положение. Ты зовешь невесту свою, чтобы она вышла, чтобы она подняла голову свою, чтобы она стала искать Тебя и возрадовалась Тобою, что приходит ее избавление. Избавление от этой войны, от этой борьбы, что скоро все закончится. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим, да будет исцелен, да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.